Вот так звук истории.
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская, и я представляю человека, о котором я на самом деле узнала задолго до того, как мы с ним познакомились. Его зовут Йозеф Мозусович Менделеевич. Здравствуйте. В 70-м году группа, состоящая из большей части евреев и двух русских, получив неоднократные отказы в праве на эмиграцию в Израиль, решила угнать самолет. Цель была такова – угнать его в Швецию, поскольку Швеция не выдавала, а далее все-таки добраться до Израиля. Один из людей, которые участвовали в этой операции, операция «Свадьба», был Иосиф Менделеевич. Вы знаете, в самом начале вашей книги говорится о том, что у вас все-таки была определенная надежда на успех, в то время как ваш подельник, извините, пожалуйста, Эдуард Кузнецов, говорит, что он с самого начала понимал, что никакого угона не состоится, и что это все делалось для того, чтобы привлечь внимание к тем евреям, которых арестовали при попытке уехать из страны. Кто из вас прав?
Ну, это уже никто никогда не узнает, хотя он нам никогда об этом не говорил. И даже наоборот, когда его тогдашний родственник, Израиль Залмансон, муж Сильвы, пожаловался Эдику, что вот я говорю, что нет практически никаких перспектив, я сказал 20% успеха, а все остальное не успех. Он, наоборот, пытался его разубедить, что это не так страшно, и сказал мне потом, что ж ты пугаешь людей. Угу. Так что вот как бы...
А скажите, пожалуйста, вы ведь все-таки человек не авантюристического склада характера.
Даже, наверное, авантюристического. Кто же на такие дела идет, если он... Ну, скажем, это не авантюра, ну, какой-то как бы, смелый
книжный
шаг.
Мальчик. Я читаю вашу книгу. Там, так сказать, ребенок из такой не то чтобы не бойцовской семьи, я так понимаю, что приходилось все-таки отстаивать собственную правоту. Но что внутри у вас вот было, когда вы сказали, да, я участвую в этой истории?
Ну, это трудно сказать. Вы знаете, после этого еще просидеть практически 11 лет в ГУЛАГе, это все-таки и просидеть, я думаю, достойно. Но это говорит, что что-то внутри есть, не такой же книжный мальчик. Вы знаете, книжные мальчики пишут книги, читают книги и сидят дома. А если человек выходит на улицу, значит, у вас есть какая-то, я бы сказал, ну, какая-то аберрация двух понятий. Кто он, Менделеевич? Вот, я думаю, что я все-таки боец.
Вы можете вспомнить ситуацию, когда вы впервые столкнулись на собственной шкуре с антисемитизмом?
А вы знаете, наверное, да. Но я сразу скажу, то, что нас вело, это не страх, не ненависть, а любовь. Любовь к своей стране, к своей родине. Это было гораздо более сильным фактором, чем то, что кто-то тебя назвал жидом или что-то такое. Но, в принципе, я думаю, все началось с того, что отец был арестован уже в 57-м году. Тогда были первые процессы антиеврейские, экономические так называемые процессы. Вот. И это, по сути дела, разрушило такую детскую наивность о справедливости и честности. Это настолько было ужасно для нашей семьи, что, мягко говоря, мама ушла из жизни после того, как был отец арестован, потому что они оба были праведные коммунисты. Правда, не имели этих красных билетов, потому что они были подпольщиками, латвийскими коммунистами. Uh-huh. Папа сидел за это в тюрьме, мама его поддерживала. Представьте себе, люди с такой иллюзией, и вдруг все рушится. Оказывается, нет справедливости, берут невинного человека, сажают в тюрьму. Ну, через год его оправдали, но этот год стоял нам очень далеко, долго, и поэтому, я думаю, это было начало ломки.
Я позволю себе маленький комментарий. Речь идет о кампании против экономических преступлений, которая в конце 50-х, начале 60-х развивалась в Советском Союзе. По этой кампании было арестовано и расстреляно, кстати, немалое количество людей. И, в частности, например, организация, такая международная юридическая комиссия, была такая организация международная, они сочли, что эта кампания была антисемитской. Я смотрела документы по процессу, у меня сложилось впечатление, что эта кампания была антисемитской, что называется, не с самого верху, а на местах уже решили. То есть порядка 75% получивших тяжелые приговоры были евреи.
Да. Но совершенно непропорционально как бы численность евреев в Советском Союзе.
Но я вернусь к вам. И я хочу немножечко поговорить о том, вообще, как человек, соблюдающий некие религиозные принципы, может жить в месте, где не то чтобы у вас есть выбор между свининой и не свининой. У вас, насколько я понимаю, есть выбор с мясом или без мяса.
Вы имеете в виду ГУЛАГ?
Я имею в виду, в частности, 36-ю зону.
13-ю, 36-ю, да. Владимир, да? И все остальные прилетели.
Как вы все это выполняли?
Ну, вы знаете, во-первых, установка стараться избежать всех этих неприятных вещей. И по мере возможности избегали. Настолько, вот я пишу в книге, был раздатчик на кухне. Украинец, сейчас не популярно, но украинцы очень симпатизировали евреям. И мы договорились, ребята, я и мой товарищ, что он будет нам отдельно отставить. Он говорит так, сперва мы варим баланду, и только в конце добавляем какие-то кости, какой-то жир, так я вам постараюсь отделить. Вот, пожалуйста, уже такой способ выход. Ага. Вот, потом хлеба было очень много, на самом деле, потому что там сидели старики лет по 20-25, у них уже все такая изжога, такая язва желудка, что они хлеба не могли есть. И вот, представьте, заходишь в столовую, хлеба навалом, это не бывает. Бывало в лагере. Вот. Так что и хлебом пробивались, и травой. И, в общем-то, действительно, есть такой у нас мудрец, который жил в Литве в 30-е годы, и он дал инструктаж всем людям, которые находятся в неволе, и у них нет другого возможности, кроме как есть вот такую некошерную пищу. Во-первых, не получать удовольствия, во-первых, не обсасывать кости, во-вторых, не обсасывать кости. И как бы вот, если не получалось, просто отгоняли все в сторону, пили этот самый водичку, картошечки немножко. Угу. Конечно, старались. Главное старание, главное понимание того, что это плохо. Вот. Ну, а как получится? Один раз хорошо получается, другой раз не совсем.
А позвольте задать вам еще такой вопрос. Насколько мне известно, один из тех, кто сидел с вами в зоне, помимо моего большого друга Сергея Адамовича Ковалева, сам еще сидел человек по имени Борис Гаяускас, который...
Со мной не сидел.
С вами нет? Нет. Очень странно,
он
потому что
сидел... Он сидел со Щеранским.
А, значит,
он... Его... Да-да. Угу. Его... Он сидел в 35-й.
То есть были так называемые лесные братья прибалтийские, угу. Были так называемые украинские националисты. И, в общем, это люди, которых довольно трудно заподозрить в симпатии к евреям. Как вы там решали эти проблемы?
Видите, во-первых, то, что касается украинцев, это были молодые борцы за независимую Украину. Они практически не поддерживали связи со стариками. Скажем, вот такой, может быть, известный доктор наук, литератор Евген Сверстюк.
Евгений Александрович, да, Сверстюк, я успел с ним познакомиться.
Да, чистая личность, ну, как он, как бы... Хороший. Да. Так вот, это был мой друг. Или был такой известный, действительно, лесной брат Зиновий Красивский. Но уже, действительно, он воевал против советской оккупации. В этом смысле мы были разборчивы. И, конечно, очень трудно проверить человека, кто он такой. Вот. Но, как правило, люди знают друг друга, постепенно это проявляется. То есть, с такими откровенными как бы сотрудниками немецкой полиции, те, которые убивали евреев, мы абсолютно не общались. Хотя сам из Латвии, ну, никакого общения у меня не было. Было общение с латышским патриотом, с такой у них, это сейчас национальный герой Гунар Астра, известный яхтсмен и баскетболист. А литовцы, это тоже межебралис, как у них называлось. Это лесные братья, которые воевали уже с оружием в руках против советской оккупации. Uh-huh. То есть граница была очень четкая. И вы знаете, кроме того... Она была видимая, потому что все полицаи составляли совет коллектива колонии. То есть, это люди, которые встали на путь исправления, они как раз сотрудничали в это время с советской властью. Но это категория людей, которые всегда сотрудничают с тем, кто силен. Uh-huh. Поэтому это было совершенно очевидно. Сексоты это были полицаи, а те, кто не сотрудничали, были хорошие люди, с которыми общались. Симус Кудырка, например.
Симус,
ну,
Кудырка.
Он, конечно, в лесу не был, он только пытался перебежать.
Подождите, это тот, который убежал с корабля,
да,
и его вернули американцы,
да,
вопреки всем договоренностям.
Да, это было ужасное преступление.
Я напомню, что наш гость сегодня раввин, самолетчик. Ставлю большие кавычки, террорист Йозеф Менделеевич. Вас называли террористом?
Ну, в лагере нет. А во всем расскажу интересную историю. Я вот как-то меня привезли в Патьму, а Патьма это большая пересылка. И нас политически запрещено держать вместе с уголовниками. И вдруг меня заталкивают в большую камеру, у меня в глазах потемнело. 100 каких-то таких блатных. Ну, сейчас будут шерстить. И вдруг кто-то мне там кричит: а ну ты кто такой, подойди сюда. Я посмотрел, сидят там на нарах в конце этой камеры несколько человек, на одеяле пьют чай. Ну, я понял, это самое, это аристократия. Да.
Ага.
Вот подошел: за что сидишь? Я говорю: за угон самолета. Покажи обвинительное заключение. Говорит: врешь, покажи обвинительное заключение. Ну, действительно, смотрит такой очкарик, еврейчик, что он может. Я показал. садись с нами пить чай. Все, все блатные притихли.
Зауважали.
Да.
Вообще, надо сказать, я смотрела по хронике текущих событий несколько любопытных деталей процесса. Вот вы, может быть, подтвердите или опровергнете. Одна из этих деталей, ведь одно из инкриминируемых вам деяний был хищение государственного имущества в особо крупных размерах.
Да.
Да? И сколько стоил самолет вообще?
По-моему, 35 тысяч рублей. Сейчас по нынешним ценам это может, каждый мог иметь свой самолет.
Ну да. А скажите, пожалуйста, правда ли, что вам на самом деле в обвинительном заключении сумма была сильно завышена?
Хотели пришить хищение в особо крупных размерах. Дымшиц об этом спорил, поскольку он сам летал на этих самолетах и знал разницу. Но по большому счету мы как раз рассчитывали угнать самолет Толстикова. Вот Толстикова, то есть местный босс, пользовался особым самолетом, улучшенного типа. И нам этот самолет как раз был нужен, потому что на нем были дополнительные баки, которые позволили бы нам перелететь в Ботнический залив и сесть действительно в Швеции.
Ага.
Вот и на самом деле Дымшиц все время нервничал, а будет ли как раз нам подадут, вот в 15 июня подадут именно этот самолет или какой-то другой. Так что я до конца я не знаю, какой самолет они подали. Дымшиц, наверное, видел до того, как, вы знаете, его ранили, и он, в общем-то, весь был залит кровью, но он утверждал, что в последний момент он посмотрел на этот самолет, и это действительно была дешевая версия. То есть, как раз в нашем случае это было плохо для нас, мы никуда не смогли бы улететь.
Ага.
Вот. Но он утверждал, что нам чуть дело еще. Вот. Ну, так, знаете, после хищения, попытки угона самолета, ведь проблема совета была в том, что такой статьи угона самолета вообще не существовало. И они пытались скроить из разных статей, вот, хищение в особо крупных размерах, измена родины, что-то похожее. Потом, очевидно, я не знаю, наверное, ввели даже и такую статью преступления, как угон самолета.
Ну, надо сказать, что, во-первых, я перечислю сейчас фигурантов, так называемых фигурантов самолетного дела. Это были Эдуард Кузнецов, это был Марк Дымшиц, это был присутствующий здесь Йозеф Менделеевич. Это была Сильва Залмансон и брат ее Израиль Залмансон.
Юра Муженко.
Юрий Федоров.
Федоров и Алексей Муженко.
Алексей Муженко. Бодня.
Бодня некий, которого мы не знаем, куда он делся.
Вот. Борис Пенсон.
Боря Пенсон, да.
Хнох.
Дарья Хнох. Толик
Кого
Альтман,
я еще потерял?
Толик Альтман.
Анатолий Альтман.
Да, два 16... брата Залмансона.
Два брата было.
На самом Залмансон. Деле были две группы.
Еще была Мэри. Ведь
Мэри
ваша...
моя сестра покойная. Вот и да. Просто мы разделились. На самом деле продали 12 билетов на этот самолет. А желающих, конечно, было гораздо больше. То есть, если бы мы дали бы объявление в газете, то бы целые бы тысячи людей стояли бы в ряду, чтобы сесть на самолет. Но мы решили так, когда мы сядем уже на опушке там в Приозерске, и мы попросим вежливо летчиков, чтобы они нас подождали там в лесу, тогда мы уже, вот это было действительно нарушение, пустить безбилетных пассажиров. У нас было, значит, там ждало еще, по-моему, еще человек 4 или 5 безбилетных пассажиров. И вот мы бы уже взяли вот Мэри, там и Арье, и Сильву, и взяли бы их на борт, и тогда мы полетели.
То есть план был такой. Покупаются билеты на рейс Москва, в Ленинград, Приозерск. После чего в Приозерске летчиков изымают из самолета, а самолет, ведомый Марком Дымшицем, профессиональным летчиком, летит в Швецию для того, чтобы потом...
Всего-ничего, какие-нибудь полчаса. Причем он говорил так, что этот тип самолета, это кукурузник, позволяет лететь прямо над кронами деревьев, и локаторы не способны это обнаружить.
Ага. Но я сейчас возвращаюсь все-таки к вашему лагерному пребыванию. Ковалев говорит, что вы очень прилично сидели. Йозеф Мазусович, а что такое прилично сидеть?
Ну, в общем... выступать против гнета начальства, устраивать забастовки и голодовки. Не как бы, ну, в общем...
Подождите, вы в книге, вы в книге описываете несколько голодовок. В одной из них вы так довольно после одной мстительно говорите, что когда такие-то признали нас голодать вместе, я вспомнил, что когда голодали мы, они не приняли в этом участие.
Может быть.
Вот. С другой стороны, я так понимаю, что вы тоже на рожон, что называется, переть не хотели. Хорошо, суббота рабочий день в лагере?
Конечно.
А как вы субботу соблюдали?
Не выходил, то есть я выходил на работу, и снова мы договорились с украинцем, молодым украинцем, который отвечал за рапорт о производстве в течение дня, он должен был сообщить. Так мы заранее готовили, я в частности в основном, заранее готовил необходимые детали, выходил на работу, и он сообщал, что я как будто бы вот вышел на работу и выполнил необходимую норму. Пока меня наконец не поймали в один прекрасный день, и там был такой заместитель начальника по режиму майор Федоров, он мне говорит, вот иди работай, а если нет, и говорит, я тебя сгною под землей.
Ага.
Но я ему, знаете, я уже знал, что ничего страшного не было. Надо сказать, что в то время советская власть была гуманная, и людей под землей не гноила. Я ему сказал, вы знаете, вы на меня не кричите, я вас не боюсь.
Ага.
Но в результате этого меня присудили к 3 годам мокрытой тюрьмы во Владимире.
Ага.
И поехал.
А где было хуже, в мокрытке или в лагере?
Всюду было хорошо.
Не, ну так не бывает. Где тут должно быть всегда лучше?
Вы знаете, люди хорошие, интересно сидеть, везде хорошо. Конечно, я вам скажу так, чисто субъективно, или уж даже не знаю, может быть, объективно, просто кормежка в тюрьме гораздо хуже. И я почувствовал, что в конце этих 3 лет мне плохо.
Uh-huh.
То есть я уже чувствовал, что я как бы дохожу. А в лагере, конечно, есть больше возможности раскрутиться, да потом вообще там подкупали надзиратели, они носили всякие вещи, все легче было жить.
А скажите, пожалуйста, вот я, насколько понимаю, это вопрос, который вам задавал, наверное, каждый журналист. Был ли хоть раз момент, когда вы сами себе, так откручивая все это дело назад, говорили, слушай, а может, не стоило?
Нет, слава богу, никогда я так не думал. Слушайте, мы победили с самого начала. В тот момент, когда нас приговорили каждого, там, Марка и Эдика к смертной казни, меня к 15 и 7 с поглощением и так далее. И вдруг, через неделю, все это поехало, они все это отменили. Мы поняли, что мы побеждаем. А потом, уже когда повезли на зоны, стали писать письма, люди поехали. То есть, начало эмиграции Советского Союза связано с нашим процессом. В первый год уехало 13,5 тысяч человек, на следующий год 30 тысяч человек. И когда я кончил, не докончил свои 11 лет, уже 300 тысяч человек выехало. Слушайте, это сплошная как бы фестиваль, радость.
Ну, смотрите, существует как бы надежда, которая хрестоматийно умирает последняя, а существует то, что называется реальное понимание сложившейся ситуации. Вот в тот момент, когда вы ехали в первый лагерь, у вас какие были ощущения по поводу того, сколько вам сидеть?
Вы знаете, вот у меня есть хорошее качество. Я наперед никогда не думаю. Наверное, это меня привело и на самолет, и на все остальные дела. Я как бы реалист. Будет. Меня только интересовало, будет ли какой-нибудь еврей, с которым я вместе смогу учиться и обучать его Торе, приближать его к вере и прочее. И нашелся сразу такой. Все было
в порядке. И там, по-моему, один был такой?
Не, был один такой. Был Грилюс один. А с ним хорошие были ребята. Все мы дружили. Но он стал как бы под моим влиянием верующим. И до сих пор он сам раввин, ходит в такой большой черной шляпе, говорит, что я его учитель.
А скажите, пожалуйста, вот с 68-го, сколь мне известно, по 88-й год, например, в Вашингтоне, возле здания советского посольства, каждый день в течение 15 минут стояли группы людей с плакатами «Либо дай им уехать, либо дай им жить». Это были пикеты в поддержку советских евреев. Но, как известно, бывают религиозные праздники, бывают субботы, в которые евреи не могут позволить себе встать в такую акцию. И, насколько мне известно, в эти дни стояли в рамках межконфессиональной поддержки евангельские христиане, не баптисты. А как, так сказать, к вашей вере, к вашим религиозным убеждениям относились ваши солагерники, которые не были вам единоверцами?
Во-первых, вот мои украинские, русские товарищи всегда говорили, что вот мое поведение моего товарища, когда мы готовы принять страдания за веру, сидеть в карцерах за всякие вещи и все, служит для них примером, как действительно человек должен быть верующим. Так что как уважали наоборот. Просто уважали и любили. Мы были любимчиками публики. Представьте себе.
А за почему это так?
Ну, потому что сильных людей, принципиальных, всюду уважают. Я помню вот такой случай. Евген Сверстюк, который, можно сказать, был моим учителем. А там человек был такой, не хочу назвать его имя, его привезли на суд, чтобы дать показания против одного из редакторов «Хроник», что он, значит, обличить его в том, что информация о содержании заключенных в лагере была неправильная. И он, значит, этот человек сказал, вот какой рацион питания, то да сё. Знаете, когда слышишь это вроде нормально даже. Вот. Но тем не менее понятно, что он засадил человека, что использовали его показания того, чтобы вот приговорить этого редактора за клевету. И когда он вернулся в лагерь, только его Сверстюк говорит, как вы поступили, это нечестно. И он ему сказал, вот этот нехороший человек, говорит ему, но ведь я вам всю правду рассказал, без меня бы вы не узнали, как я. И Сверстюк ему сказал, а вы считаете, что говорить правду это достоинство? Смотрите, какие высокие моральные требования. Говорить правду это как бы минимум минимум. Это то, что требуется от любого человека. И естественно, что когда человек живет по таким критериям, то он пользуется уважением и любовью всех. Я учился у этих старших ребят, как раз как бы не совсем евреев, но, в общем-то, у всех людей. Поэтому то, что евангелисты поддерживали, и баптисты поддерживали, а почему бы нет? Я помню, уже когда я освободился, мы в 85-м году поехали в Исландию на встречу в Верхах. Тоже у нас была проблема, это был судный день, Йом-Кипур. Вот ничего нельзя делать. Так местные христиане организовались, и они пришли с плакатами, нам было ничего нельзя сказать. И мы там стояли вместе с ними, пожалуйста, есть у меня такие фотографии. Когда люди борются за правду и свободу, никаких конфессий нет.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звуки истории.
Я напомню, что наш гость раввин Йозеф Менделеевич. Вопрос вам вот какой. А что, какая была возможность получить информацию о происходящем там в мире, в Израиле, в России в тот момент, когда вы сидели там в той же 36-й зоне?
Ну, знаете, ведь как бы слухами земля полнится. Есть, во-первых, свидания. Правда, меня лишали в течение, скажем, лет 6 свиданий с отцом за то, что я не снимал головной убор, как верующий еврей. Но другие ребята-евреи получали свидания. И, в общем-то, они рассказывали. Потом писали, знаете, читали между строчек. Потом новые люди приходят, новые арестанты приходят и всегда несут. То есть, скажем, я имел достаточно полную информацию, ну, скажем, на уровне информированного человека не советского. Вот, например, когда посадили Щеранского и Орлова, это было в 77-м году. Потом его привезли во Владимир в 78-м. И я был во Владимире. И первое, знаете, переговаривались мы через унитаз, то есть через канализацию. Я ему спрашиваю, ну, что с творится в мире. И вот он мне дал полный отчет, какая борьба идет за нас, какие организации участвуют в этой борьбе.
Так простите, что... а как переговариваться через унитазы? Я читала об этом у вас в книге, но технически я так и не поняла.
Ну, значит, во-первых, конечно, надо взять из колена, вычерпать воду.
Ага.
Вот. И потом кричишь, имя вызываешь. Значит, ты слышно там, вот как бы слышишь, как я уже не знаю, это технический секрет, но слышишь, кого вызывают. Человек подходит на вызов и начинаем разговаривать. Угу. То есть человек стоит на корточках перед унитазом. Если ты смотришь со стороны, это что-то совершенно противоестественное, как будто он что-то смотрит в унитаз и разговаривает. Ну, а ребята закрывают очко, потому что, в общем-то...
Очко – это обзорный глазок.
Да. Шум от переговоров слышен. Если менты ловят, то, конечно, за это наказывают.
А скажите, пожалуйста, ну, известно, что некая группа уголовных авторитетов вас зауважала за весомость вашего преступления, но вас все-таки поболтало по разным, так сказать, зонам. А как в массе относился уголовный контингент? Или вы с ним вообще не сидели? Потому что, принципе...
Не сидел, нет. Мы были особо опасными государственными преступниками. Согласно Уголовного кодекса, наше содержание должно быть совершенно раздельным. Оно такое было. Но я вот приведу пример, когда меня вели уже с этапом из Владимира обратно на 36-ю зону. В Столыпине прошел слух, что здесь политик. Вот. И, значит, ну, поговори что-то, расскажи. Да? То есть, представь себе, весь вагон, вот я уже не знаю, сколько там сидело зэков, человек 200, наверное, все они меня слушали, как я толкал речь против советской власти. Вот. Но когда я стал говорить про начало всего этого, про Ленина и прочее, они закричали, ты Ленина не трожь, он святой. Смотрите, вот такие были. А вообще, я вам скажу так. Вообще, все уголовные преступники, как мы им называем, они маленькие Робин Гуды. Они же никогда не скажут, что они делают это для наживы. Они борются против несправедливой системы. И поэтому они действительно в политиках. Я мог бы им просто сказать, ребята, за что вы страдаете? Из-за этих вот партийных бонз, которые сидят в Кремле. Давай сейчас раскачаем вагон, обезоружим охрану и пойдем освобождать наш народ. Вот почему они нас держали отдельно. Чем язык-то у нас подвешен.
А вы своего следователя помните?
Было одного помню, а второго не помню.
А насколько тяжело вам было общаться? Я так помню, что один из ваших следователей, он как бы был несколько продвинут в еврейской литературе и пытался с вами разговаривать.
Да, не он говорил мне, это был капитан Попов такой, он мне сказал, слушай, он говорит, я понимаю, что вот у тебя были всякие мечты и все, но ты должен быть реалистом. То есть он работал как психолог. Ага. И он мне говорит, ведь я смотрю на себя, вот ты на тебя, вот ты говоришь, ты еврей, и все. Но говорит, какой же ты еврей? Ты учился в русской школе. Смотри, если мы будем говорить сейчас о русской литературе, ты все это знаешь. А что ты знаешь о евреях? Потом он говорит, ты знаешь, я был в секретной миссии в Израиле. Вообще, это маленькая страна, там душно, ничего там нет. Ради этого, говорит, не стоит терять твою молодую жизнь. Подумай, говорит, мне тебя жалко, я как будто как старший твой брат. Вот такие психологические приемы.
Я напомню, что у нас в гостях Йосеф Менделеевич. Знаете, у кого? У Казьмы Прудкова есть? Видел Льва не похож. Когда вы, наконец, добрались до Израиля, насколько соответствовало увиденное тому, что было намечтано, там, надумано?
Ну, я вам уже уже сказал, я не фантазер, я вообще никогда не строю каких-то иллюзий.
Подождите, приехал. Каждый год вы произносите фразу «на будущее в Иерусалиме», и что, за этой фразой ничего не стоит?
Ну, вот, конечно, есть какая-то фраза, но в смысле, нет какого-то образа, что я приеду, что ли, в идеальную страну, и там белые булочки растут на деревьях. И, конечно, нет. Приехал, посмотрел и живу себе. Конечно, есть критика, но никакого разочарования не может быть.
Расскажите, пожалуйста, про романтическую историю вашего брака.
А ну, романтика такая, вы знаете, действительно, это как бы браки действительно назначаются на небесах. И вот к тому времени, когда я приехал в Иерусалим, существовала такая организация, я как бы защитник своего брата. Но это из Библии, когда, значит, Бог спрашивает у Каина.
Где брат твой?
Да, он говорит, что я его защитник. Вот перекроили это, да, мы защитники своих братьев. И на самом деле руководила этим Наташа Виталь-Щеранская, которая боролась за своего мужа и, по ходу дела, за всех остальных. И вот моя жена там была одной из сотрудниц этого девичьего штаба. И вот представьте себе, ну, когда я приехал, я был, по сути дела, ну, один из немногих, который контачил с Анатолием, и поэтому она послала, как бы, меня подготовить, чтобы устроить пресс-конференцию. И я думаю, что это нечестно послать старому зэку молодую красивую девушку.
Ну, это как бы... То есть клювом не щелкали, сразу поняли, что это то, что вам нужно.
Сразу врубил.
А хорошо, скажите, пожалуйста, а вот ваши противники, так сказать, лагерная администрация. Ну, капитан, по-моему, Федор, или майор Федор.
Майор Федор.
Капитан Рак, даже я знаю такое словосочетание.
Да, да. Кто из... Потом он стал майором.
А ему же писали, что он никогда не будет.
Да не станет, да.
А какие они были?
На самом деле, они были работники госаппарата, как вы вот знаете здесь. Как выполняли свои... Особо пристрастных и злостных не было. Пожалуй, вот только майор Федор, причем говорят, что он в сталинские времена работал в женских лагерях, и там видели на стенах проклятие в его адрес. Но в наше время он был похож на как бы укращенного кровопийцу.
Одна из самых старых лагерных мудростей, так сказать, советских, не верь, не бойся, не проси. Скажите, пожалуйста, а какую мудрость в вашей текущей, так скажем, деятельности учителя вы вынесли из своих 11 лет лагерных?
Ну, пожалуй, никогда не падать духом. Понимать, что даже если есть какая-то тяжелая ситуация, через некоторое время все изменится, все как бы будет в лучшую сторону. Я вот помню эту ситуацию первый месяц под арестом. Тяжелый месяц был, потому что вдруг оказалось, что многие ребята колятся, дают показания. И по следам этих показаний, и вообще по нашему делу, наши друзья арестованы. Представьте себе, такой шел шорох по всей России. Из-за нас арестовали учеников, учили люди иврит, учили там, я не знаю, историю. И вот, ну, сказали, до этого трудно их было втронуть, потому что, ну, как бы... А потом они квалифицировали эти наши группы по изучению как террористические ячейки по подготовке террористов. И вот,
то есть не просто иврит учили, а готовились повторить подвиг вот этих красавцев.
Да, вот. И, значит, и это было для меня мучительно. Понимать, что на самом деле мы хотели принести пользу своему народу, а принесли большой вред. Это было ужасно. Вот просто я вспоминаю, голова горела. Я был как будто бы больной. Сам за себя я не боялся. Хотя, как вы знаете, нам всем сказали, что нас ждет высшая мера. Но как-то это не было это состояние.
А когда огласили, кстати, высшую меру Дымшицу и Кузнецова, вот вы свои ощущения помните?
Нет. Как бы мы понимали, что так оно должно быть, наверное.
Ну, хорошо.
Я вам скажу, там был такой народный обвинитель Медноногов, так он и для меня просил высшие меры.
А для вас-то за что?
Ну, как же, я третий по как бы, Дымшиц, Кузнецов, я
по старшинству, да.
По, как бы, по организации, вербовал, убеждал людей. Я уже не знаю, спросите у КГБ.
Насколько мне известно, так скажем, ваши контакты в Израиле не сильно вообще одобряли идею попытки угона самолета. И об этом говорит очень много один из ваших, можно сказать, соратников, это Гилель Бутман.
Ну, подельников, не соратников, а подельников. Да. Он даже, на самом деле, он был зачинатель всего этого проекта.
Но потом как-то его...
Я вам скажу, действительно, они как бы по недоумке...
Они знали о том, что вы собираетесь это делать?
Да, они по недоумке, ребята из Питера, запросили каких-то там израильские органы, вот мы, мол, хотим угнать самолет.
Вы одобряете?
Да, это какая-то дикая глупость. Вот. Мы сказали, это провокация, вы втягиваете целое государство. Что они могут вам сказать? Даже если они скажут нет, они должны, на самом деле, поднять телефон и сообщить Андропову, потому что как бы иначе их...
Мы
были отдельная группа в Риге, и мы на ленинградцев не обращали внимания. И даже когда пришел ответ, и потом говорили, это Голда Мейер, мы сказали, мы уважаем Голду Мейер, но она за нас нашу судьбу решать не будет. Мы считаем, что это правильно. Откуда она знает, что правильно и нет? Она там и тут.
Угу. Извините, пожалуйста, а родителей вам не было жалко? Вы неоднократно пишете об этом в книге, что когда я представлял себе там вот то-то, мне становилось не по себе. У вас не было...
Неужели я об этом пишу?
Не напрямую, но есть как бы слова сочувствия к родителям.
Вы знаете, я думаю, что вот за эти короткие минуты вы со мной познакомились, и как бы тот предыдущий имидж несколько изменился, я больше смахиваю на боевика, правильно? Так вот, мы, солдаты, вообще не должны думать о родителях и ни о чем. Кроме того, что моя мама, вот когда папа был арестован, ее вообще она ушла из жизни, так что был папа. Вот. Ну, смотрите, мне мужику 22 года. То, что я должен думать? Я ради своего народа иду, я должен считаться со своим отцом. Ну, что будет, то будет.
Ну, так помилуйте, наш народ подписывал призывы к товарищу Сталину депортировать евреев, чтобы, так сказать...
Знаете, есть известный анекдот. Леон Троцкий делал революцию, а Лейбель Бернштейн от него страдал. Одна и та же. Вот и были хорошие евреи, с которыми я знаком. Ну, в смысле, не советюки, не проданные, не глупые люди. Я хотел их освободить, я хотел вместе со своими товарищами прорвать железный занавес, чтобы был свободный выезд.
Но при этом, будучи солдатом, вы возражали против того, чтобы ваша сестра Мэри, так сказать, принимала участие в этой акции,
мне
правда?
Мне было жалко, она была беременная.
Ага, вот это я не знал, что она
Была беременная. На самом деле, значит, я сказал ее мужу, вот как это, свояк, или как это, мужа сестры, я ему сказал, слушай, ты пожалей ее, вот, оставь ее здесь. А он говорит, я ее люблю. Ну, я говорю, если ты ее любишь, вот как раз оставь, у тебя ребенок от нее, все. Ну, вот я уже не понимаю, как он.
Он все правильно вам сказал? Я улечу, она останется здесь, и я ее никогда больше не увижу.
Ну, может быть, да. Но я бы как бы так не поступил. Я думаю, что любовь выражается прежде всего в заботе о человеке, а уж как-нибудь без нее. Тем более, все равно, как вы знаете, как это произошло, к сожалению, с Сильвой, так и с Мелли, когда мужья освободились, они развелись.
Ну, это бывает, это жизнь.
Да, нормально. Вот поэтому,
Мне кажется, что это не зависит ни от того, что мужья были в заключении, это самый раз.
Жизнь прошла, и обстоятельства изменились. Ну, вот, между прочим, я поехал с таксистом, вел меня из Нижнего в Москву. И мы так разговаривали, что отказался, что он 13 лет отсидел сейчас. Только что освободился. И он говорит, жена меня все время ждала.
Ага.
Пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, вы в своей книге несколько раз меняете показания. Сначала вы в самом начале пишете, что вот мне опять выпало спать без спальника, а потом где-то вы пишете, а вот нет, я везучий. А вы все-таки везучий или невезучий человек, как вы считаете? Разные информацию вы даете по этому поводу.
Перед смертью я буду это как бы подводить итог. А пока что трудно сказать. Жизнь – это жизнь. По большому счету, да. Слушайте, я вот когда написал, отыскался мой адвокат, был такой известный московский адвокат Ария.
Семен Ария.
Да. Вот он меня защищал на суде. И как-то мы долго не были в связи, я ему написал, что я сделал, что я вот получил вторую степень по еврейской истории, получил звание раввина, я женат, у меня 7 детей, у меня очень много внуков и все. Он мне пишет, ну, жизнь получилась.
Жизнь удалась, да?
Я ему написал, извините, самое, когда она удалась-то? А что, 11 лет без малого в тюрьме, это называется удалась? Наверное, да.
А вы можете вспомнить момент, когда, скажем так, в вашем случае получилось, что вы очень за многие свои дальнейшие возможности платили авансом. Ваши 11 лет были сначала, а потом вы начали уже жить нормальную человеческую, мужскую, какую хотите, жизнь. Когда вы сами себе сказали, ну вот теперь я живу?
Никогда не сказал. Все время живу. Знаете, да.
И в 36-й зоне?
В 36-й зоне вообще это...
Слушайте, я была в этой спецкамере, и я ее видела.
Да.
4 человека, которые сидят нос к носу, и самые, так скажем, интимные моменты человеческой жизни происходят на глазах.
Я думал, действительно, что я никогда не смогу это сделать. Сидеть, особенно во Владимирской тюрьме, 6 лбов, представьте себе, пройти невозможно. Ты в центре сидишь на толчке и рассуждаешь о политической обстановке. Вот. Я думал, что я никогда это не смогу, а потом запросто.
Ага.
Да вот это как бы это мелочи на самом деле.
Голод?
Голода никогда не было.
Ну как, а карцер, например?
Ну, вы знаете что? Вот у меня хорошая фигура, обратите внимание. Так позаботьтесь. Более того, когда меня освободили из-за... Вот вы знаете, меня выпулили прямо из Перми перевели из Лефортово, и из Лефортово прямиком на Шереметьево или на Домодедово, я уже не знаю.
Вас в связи с чем освобождали? В связи с договором СОЛТ-2, по-моему, да?
Это это вот остальных ребят. А меня задержали вместе с Чаранским, мы Дейнудалем, и все, они, мы были как бы конфеткой на угощение. Если бы Сенат ратифицировал это соглашение, но тогда была эта агрессия, последняя агрессия Советского Союза в Афганистан, и они отменили это. Поэтому у меня, в общем-то, я остался единственный из самолетчиков, который еще 2 года тянуло в лагере. И поэтому уже тут-то Всемирный еврейский конгресс ходатайствовал за меня. Знаете, есть такой, был такой известный миллиардер Эдгар Бронфман. Это его фирма с Игорем. Так злые языки говорят, что он купил меня за ящик коньяка у Добрынина.
Вот я слышала не за ящик коньяка. Я слышала, что вас купили за выгодный для Советского Союза контракт на водку. Да. И я вам задавала этот вопрос. Да.
Если ну, я не знаю. Знаете, переписке. Вот мне об этом
ну, хорошо, вас привезли в Лефортово. И что дальше?
Вот. Ну, и, значит, сперва мурыжили, потому что я думал, что они хотят шить мне новое дело, поскольку я тогда кончил эту свою 56-дневную голодовку. И об этом говорили в организации в Комитете защиты прав человека. Я понял, что они хотят понять, каким образом человек сидит в глубине сибирских руд, а о нем говорят. Вот. Но ничего, через 2 недели вызвали меня на первый допрос. Ну, я думаю, настоящая тройка. Сидят 3 мужиков, 2 КГБисты, 1 штатском. Знаете, говорили, что тройку отменили уже. Иди, знаю, у тебя советы отменили. Может быть, сейчас зачитают приговор и там завезут за соседнюю комнату и надоело им. Но ничего, этот мужик в штатском читает мне указ Верховного Совета СССР за действия, опорочащие достоинство советского человека, лишить этого изменника Родины советского гражданства и изгнать за пределы Советского Союза.
Что вы сказали при этом?
Я сказал, слава тебе, на иврите сказал, барух Хашем. Мне говорит этот офицер, говорит, что ты там бормочешь? Я говорю, благодарю Бога за чудо, которое он мне совершил. Смотри, он говорит, какой ты негодяй. Когда я это зачитал Солженицыну, он говорит, рыдал у меня на плече. А ты, говорит, еще радуешься. Я говорю, конечно, Солженицына вы изгнали с Родины, а меня вы изгоняете на Родину. Он говорит, ладно, ладно, там болтать, говорит, вы все умеете объяснить. Вы понятно кто, да, все умеете объяснить.
Знаете, у мусульман есть такая поговорка, на Бога надейся, но осла привязывай. Как она транскрибируется, скажем так, к вашей жизни?
А вот, знаете, как бы, я это так понимаю, что если что-то не получилось, пеняй на себя.
Угу. Вы счастливый человек?
Не очень.
А почему нет?
А у меня характер грустный. Я пессимист.
Ну, характер... Ну, как? Ну, вы приходите домой к семье. Уже хорошо. Вы, да. Что называется, ну, да. Отработали и заработали.
Да. Ну, это. Я не знаю. Так у меня и в советское время, не по-прежнему. Знаете, как говорили раньше американцы, когда приезжали в Москву, говорят, люди все какие-то сумрачные, какие-то неулыбчивые. Вот у меня тоже вот эта улыбка очень редко появляется.
Вы же сегодня улыбаетесь, ничего, вы умеете. А как вы компенсировали эти 11 лет, когда приехали в Израиль, там, я не знаю, образование? Вот Буковский, когда приехал, он заканчивал...
Ну, я окончил 2 образования. Равенское образование, учить это с экзаменами. И 2-ю степень по еврейской истории. Так что нормально. Ага. Хотя, конечно, я хотел писать докторатуру, но мне не дали почему-то.
Что значит, вам не дали? Почему?
Вы знаете, я думаю, что вообще в израильских университетах сидят левые. А я, как вы видите, меня...
Да, вы не левый.
Не левый. Вот они меня не любили. И даже работу, которую я написал, она так бы и как бы была не нашей, не советской, скажем, не израильской.
Времени у нас, к сожалению, остается немножко. Можете вспомнить самый забавный случай из своей лагерной жизни? Самый смешной, самый веселый.
Ну,
вот для Пурим-шпиля.
Да, для Пурим-шпиля. Ну, так, может быть, так. Сидели мы одно время уже в Чистополе. Это когда начались Олимпийские игры, нас политиков перевели из Владимира в Чистополь, тоже была крытая тюрьма. И сидел я рядом с Толей Щеранским. И вот однажды у меня... стучит или через унитаз, я уже не помню, он говорит, слушай, ты очень болен. Я говорю, почему ты так решил? Он говорит, все время, когда сестричка приходит, ты просишь лекарства. Так я рассмеялся, я говорю, слушай, я обрати внимание, что я прошу настойку пустырника, а ведь она на спирту, я собираю ее и на субботу делаю лихаем из этого. А горчичники я прошу, все, жалуюсь, вот у меня там легкие, и все, почему? Я горчицу соскребаю и делаю форшмак на субботу. Вот, знаете.
Фантастика. Я слышала про знаменитое печенье, не помню от кого, которое делалось из бульонных кубиков, но рецепт сделать спиртное из настойки пустырника, это, конечно, да. Тоже хорошо. Я благодарю нашего собеседника, как обычно, галопом по Европам. Много не успели, но спасибо
вам большое. В следующий раз еще успею.
Да, раввин, террорист, политзаключенный Йозеф Менделеевич. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Программа «Вот так». Это звуки истории.